Радио Свободы в эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний наш гость – отец Иннокентий Павлов, священник и богослов. А тема нашей программы – добродетели. Тема, надо сказать, с одной стороны, слово «добродетели» прямо ассоциируется с христианством, а с другой стороны, берем Священное Писание – и что-то там вот нет слова-то «добродетели». Уж в Ветхом Завете просто нету, а в Новом Завете оно встречается у апостола Павла. И, в общем, я бы сказал, что встречаться-то встречается, но значительно чаще Павел полемизирует с учением о добрых делах. Mm-hmm. Как это соединить с призывами же Павла к тому, чтобы быть рассудительными, целомудренными и так далее?
Но видите, в чем дело. Павел там говорит о делах закона, то есть о делах, так сказать, исполнения обряда. Ну, действительно, в сознании религиозных евреев и фарисеев его времени, он сам когда-то принадлежал к этой секте, я этот термин употребляю без какой-либо отрицательной коннотации, это, собственно, что такое секта? Это когда некая религия делится на вот группы.
Так говорите «движение».
Движение, ну, можно назвать движением, пожалуйста.
Неплохо быть движением, плохо
да.
быть
неподвижным. Иногда говорят «партия», кстати, тоже будет верно. То есть партия. Это некоторая часть
или круга ограниченная.
Сектора, так сказать, от целого. Вот. И, но, с другой стороны, сам Господь Иисус Христос говорит, что пусть просветится ваш свет перед людьми, чтобы видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего, который на небесах. Но встает вопрос в другом. А что, вот, собственно, понималось и самим Господом нашим, и вот в первом христианском поколении вот, под добрыми делами? Я вот хочу обратиться к памятнику, который более ранний, чем вот известные нам формы Евангелия. Они уже появляются в 70-е, 80-е годы первого века. А тут памятник появляется, собственно, вот рубеж 30-40-х годов. Это учение Господа нашего Иисуса Христа, данное народом через 12 апостолов. Обычно по первому греческому слову «дидахе» его именуют. И там, значит, есть такие слова – что ни о чем не говори, как своей собственности, но обо всем имей общение с своим братом. Потому что если вы общники в бессмертном, то тем более в смертном. И здесь речь идет о чем? Значит, тут явное указание на Евхаристию. Потому что именно это вот и есть общение. Сейчас это слово совершенно утратило, вот, по крайней мере, вот, в русском языке свое первоначальное значение. Особенно вот, в молодежной среде вот, говорят, мы вот встречались и общались. Или нет, вы не общались, вы беседовали. Вот, а общались, но это если бы вы, там, скажем, бутылочку из горла выпили бы на троих. Но еще с формальной точки зрения можно сказать, что у вас что-то было в общем пользовании. Вот. А здесь речь идет о полном общении во всем и имей общение с братом. И тем более, что если вот в теле Христовом у вас общение, то оно должно быть и во всем, то есть в смертных вещах, значит, имея в виду то, что сейчас бы мы назвали социальной солидарностью. То есть люди имущие восполняют недостаток неимущих. То есть вот предоставляя им то, в чем они нуждаются. Вот, во всяком случае, так это понимало первое христианское поколение, и это очень такой момент важный, о котором, в общем-то, сейчас было бы, ну, важно бы современным людям, именующим себя христианами разных конфессий, разных деноминаций, значит, вот узнать.
Это красиво, но я все-таки хочу вернуться к слову «добродетель». Наверное, вот тогда с какого угла. Добродетель по определению катехизиса католического – это устойчивое отношение, стабильное расположение, постоянное совершенство. А если попроще, то это привычка. Бывает привычка к греху, говорят богословы, бывает привычка, и тогда это привычка добродетель.
Ну, тут еще такое есть высокостильное славянское слово «навык».
Навык, ну, да. Что тут стильного? Возьмите сейчас любую инструкцию для учителей, там всегда выработка навыка стоит одной из задач педагогики. Но вот если вы заговорили тогда о том, что проповедовал Спаситель, начиная со Швейцера и Бультмана, богословы ставили акцент, говорю, в прошедшем времени, сейчас, мне кажется, это ушло, на том, что сам Господь полагал по человеческой ли слабости, потому ли, что вот такова была воля Отца, что близок конец света. Это то, что называется эсхатологизм. И, соответственно, говоря ли они, важно, что Нагорная проповедь, другие заповеди Спасителя, они были прямо связаны с ожиданием, что сейчас все кончится. Это экстраординарного этика, это не этика обыденного. И подставь щеку, это говорилось не потому, что всегда подставляй щеку, а потому что вот в этой ситуации, в которой мы живем, последнее время, ну подставь ты ему щеку, все равно сейчас будет, свернется небо, как свиток, и, ну, подставь, не тот момент, чтобы спорить о мелочах. И тогда выходит, что вот эта вот общность имущества и так далее после смерти Спасителя, может быть, у Есеева это было, а для самого Спасителя, мне кажется, когда он говорит богачу, юноше, раздай имение твое, здесь точно так подставь щеку, в том смысле, что чего ты меня мурыжишь из-за мелочей, сейчас все кончится, вот она смерть, вот смотри, без пяти, вот, раздай вот то, из-за чего ты все время смотришь на часы, и часы раздай, и сейчас, и все, и тут не нужно никакого навыка, тут нужно вырваться из круга привычного, то есть это как бы антидобродетель, антипривычка, сбой условного рефлекса.
Вы знаете, отец Яков, вот я сейчас работаю над книгой «Иисус истории и Христос веры», где как раз вот подняты вами вопросы, и вот вы упомянули и Швейцера, и Вультмана, и их мнение тоже там вот рассмотрено, и я с ними здесь в данном пункте категорически не согласен.
Да.
Ну, во-первых, дело в том, что вот этот эпизод с богатым юношей, это не то, что называется «ipsissima verba Jesu», то есть это не подлинные слова Иисуса, а это действительно была вставка, сделанная уже после катастрофы 70-го года, когда вот в иудео-христианских, причем общинах, произошла вот эта радикальная коммунизация. То есть, когда действительно...
Вы еще большевизацию скажите, отец Нагий.
Нет, нет. Коммунизация, ну вот, кстати, коммунию это есть общение.
А, в этом смысле.
Да, и хорошо. Когда действительно вот это радикальное требование раздай и, значит, все, продай и отдай нищим. Причем здесь очень интересно, значит, в Евангелии Фомы есть этот же эпизод, который, собственно, раскрывает исторический контекст, потому что там вот некий, ну, там, правда, он не юноша, там он уже в более зрелом возрасте человек, который говорит, да, что я вот все исполняю, что требует закон, а ему на это отвечают, как же ты исполняешь, вот смотри, братья твои в наготе и умирают с голода, а у тебя, так сказать, ломятся закрома. То есть вот эта ситуация, когда Иерусалим потерпел катастрофу, когда люди, в том числе и очень богатые, ну вот, допустим, дочь Никодима евангельского, а это реальное историческое лицо, это действительно был самый богатый человек в Иерусалиме, который мог там в течение, ну, какого-то времени весь город кормить. Вот, она умерла с голоду, потому что вот эти зелоты, которые подняли антиримское восстание, там просто ее ограбили. И вот когда вот действительно наступила катастрофа, это подлинные слова Иисуса, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вот они и вызвали, значит, вот эти эпизоды, и эти слова. И, кстати, там же вот много вот враги человека, домашние его, но это реминисценция еще, так сказать, известного завета.
Я не библеист, не антиковед, как вы, но мне кажется, что для того, чтобы сказать, что враги человеку, домашние его, не обязательно жить в осажденном Иерусалиме, в осажденном Полоцке или осажденной Москве. Можно жить в Нью-Йорке, в Париже, в благополучном Стокгольме, все равно враги человеку домашние его.
Но вы понимаете, в чем дело? Вот если мы возьмем тот слой, который первоначальный, вот опять же Дидахе и Павла, то там совсем другое. Там как раз, значит, отстаиваются вот те ценности, которые мы назвали бы семейными, причем не только в масштабах вот, ну, кровного родства, но вот отношения, допустим, господ и рабов. То есть вот дом, понятие дома. Вот, и там, значит, как раз именно вот на этих отношениях все должно строиться, что нельзя в гневе там повелевать, допустим, своему рабу, ну и раб тоже не должен хамить своему господину, там вот об этом говорится то же самое, вот о воспитании детей, что, значит, учить их страху пред Богом, то есть именно тому, чтобы исполнять его заповеди. И как раз вот именно то, что мы находим вот в подлинных словах Иисуса, говоря современным языком, это проповедь социальной солидарности, и это то, что рассчитано как раз, ну, во всяком случае, на достаточно такую нормальную обыденную жизнь. Другое дело, что да, эсхатологическая перспектива просматривается, но на что вот следует обратить внимание, как раз сейчас недавно вышла книга, я не могу сказать, что я ее очень доволен, испанского католического экзегета Хосе Антонио Пагало, ну, подлинное название «Иисус. Историческое приближение». Но российские издатели назвали книгу не очень удачно «Иисус. Человек, ставший Богом». Вот что не понравилось как благочестивым людям, что не понравилось и, так сказать, вполне себе
рационалистическим
историкам. Вот, но там одна мысль очень важная, и она, надо сказать, что многие недостатки этой книги, она искупает. Дело в том, что ситуация древности была не такая, как ситуация сейчас. Потому что каждый человек, как бы он ни был богат, какой он властью бы ни обладал, он все равно ходил под страхом смерти, потому что какая-нибудь инфекционное заболевание, ну, которое сейчас элементарно лечится, тогда люди умирали и богатые, и бедные, и, в общем, в любом случае, о смерти каждый человек действительно... И это даже в античной мысли, вот «Мементо море», «Думай о смерти», во всяком случае, это тоже было не случайно сказано.
Да.
И в этом отношении притча – это действительно подлинные слова Иисуса о безумном богаче, который вот рассуждает, как он там снесет старый амбар и построит новый, а ему, значит, говорит, что вот в эту ночь твою душу заберут, кому это достанется. Я помню, как мне...
Вы опускаете, отец Иннокентий, подвергая Евангелие цензуре, слово «идиот» или «безумный», как там ведь стоит, а вы его деликатно проглотили. «Безумнее в сию ли ночь».
А, ну да. Там даже, вот я сейчас, жалко, нет подлинного текста, может быть, даже «морос», то есть вообще «дурень». Это может даже такое слово быть.
Да, что вызывает вопрос, к вопросу о евангельских противоречиях. А сам-то в Нагорной проповеди Господь говорил, кто сказал ближнему своему «рака», по-арамейски «пустой человек», а сам...
Нет, ну там в данном случае не сам, там это Бог ему говорит.
Тем более.
Ну, так Бог и говорит, именно показывая вот действительно степень, так сказать, безумия. Потому что дело в том, что, понимаете, человек, он говорит с равным себе, и как бы над человеком, над человеком не следует возноситься. Бог-то он выше стоит смысле. Человека, и он-то, как бы, видя все, может ему и указать. Вот. Но меня, помню, в свое время мне был задан такой вопрос. А что этот богач, был гей? Ему что, некому было наследство оставить? Я говорю, нет. Вы знаете, скорее всего, он был благочестивый еврей, у которого были и дети, а может быть, даже уже и внуки, и наследство ему было кому оставлять. Но оставлять наследство не считал добродетелью. Ну, об этом, кстати, говорится в книге
Екклесиаста. Но лишать детей наследство считалось добродетелью?
Нет, считалось, значит, как? Что детей нужно воспитать, довести до совершеннолетия, когда они уже отделяются от родителей, заводят свой дом, и, то есть, родители перед детьми свой долг выполнили, а вот у детей перед родителями долг остается. Вот чти отца и мать, это означает, содержи их в старости, когда они уже сами не способны трудиться.
Почти американские нравы, за исключением чти отца и мать, а вот выпустили детей, и все. А что же по-русски-то, по-православному? Вот ребенок на пенсию, до пенсии довел, теперь можешь немножко вздохнуть.
Ну, так, вы знаете, это, понимаете, вот то, что сейчас вот гражданка Мизулина предлагает, чтобы была какая-то там многопоколенная семья, понимаете, это нонсенс. И, кстати, в России до революции этого не было. Почему, скажем, совершеннолетие было в 25 лет? Меня вот тоже спрашивают студенты, а я объясняю, почему. Потому что 25 лет – это тот возраст, когда человек уже должен был быть самодеятельным. То есть он уже, у него закончилось образование, он отслужил, значит, воинскую службу, и он уже, ну, как правило, женат и ведет обособленное хозяйство.
Давайте все-таки, отец Иннокентий, ближе к теме. Я попрошу вас вернуться. И вот почему. Одно из определений добродетели в средневековой христианской теологии, оно гласит, что добродетелен... Ведь есть отличие, даже полярность между христианским учением о добродетели и тем, что называется античное, стоическое, эпикурейское, потому что если мы берем такого выдающегося современника-спасителя, как Сенеку, то он небольшой философ, он эклектик, он смешивает эпикурейское воздержание с стоическим воздержанием. Где противоположность? И вот богословы говорили, что если античная философия, античный аскетизм, который тоже был, призывал к добродетели, во имя добродетели, добродетельный человек тот, кто ищет добродетели, то христианский добродетель – это человек, который ищет Бога, И уже Бог дает ему добродетель. Добродетель без Бога, как безалкогольное вино выходит, используя образ Евхаристии. Сегодня это противоположение совершенно актуально, потому что мы живем в мире, где большинство людей ближе по мировоззрению к Сенеке, достаточно светские. Бог для них, даже если они называют себя верующими, это вот как конституция для Кремля, что-то такое вот бездействующее. Вот, и многие из них хотят быть добродетельными, а многие добродетельны. Но при этом они не являются добродетельными верующими. Как с этим быть?
Тут можно вспомнить, собственно, это в Новый Завет входит, послание Якова, с одной стороны, но это псевдоэпиграф, считается, что это рубеж 1-2 века, где вот говорится, да, ну как, какой смысл в твоей вере, ты веришь, что там один Бог, ну это вот формула, собственно, да, еврейского вероисповедания, но если при этом ты не милостив к своему брату, то, в общем, твоя вера, так сказать, не имеет никакого смысла. А другое, тоже в это же время написано, может быть, немножко раньше, это первое послание Иоанна, которое, собственно, является подлинным Евангелием Иоанна, потому что вот то, что 4 Евангелие, это уже обработан действительно предание Иоанна, но в контексте 2 века, то есть там уже вводится, ну, по-научному называется тератологический элемент, то есть сказание о чудесах, потому что при первом послании Иоанна там ни о каких чудесах Иисуса не говорится. Там говорится только так: поступайте, как он поступал. А что при этом имеется в виду? А там очень просто сказано: как ты говоришь, что ты любишь Бога, если ты не любишь своего брата? И как вот вы, значит, говорите, что вы верите в Бога, если вот ваши братья испытывают нужду, а вы им не помогаете, значит, с тем, чтобы они нужду не испытывали. То есть, по сути дела, уже в ситуации второго христианского поколения, вот любимый ученик Иисуса, причем вот это Иоанн, это не Иоанн Заведеев, один из 12, это Иоанн Иерусалимский, более того, он принадлежал священнической аристократии, но это отдельная тема, она там тоже у меня будет затронута. Но он, собственно, передает суть учения Иисуса и то, что, в общем-то, Иисус действительно реально делал. То есть то, что вот в его общине была вот эта солидарность, и она имела, ну, определенное число сторонников. Вот, то есть это речь шла о нескольких сотнях людей, которые вот стали жить по этому принципу, и здесь вот тоже была именно ситуация какая, что Иоанн пришел в Малую Азию, вот в Эфес, через Сирию из Иерусалима, то есть это они были беженцы, и они видели, что как действительно вот та церковь, которая основана на Иисусе, испытывает кризис, а именно то, что забыли самое главное, а именно, что брату в нужде нужно помогать.
Дайте-ка я тогда возразю.
Давайте.
Насчет самого главного. Потому что вот у меня, ну, в порядке расширения, вот самая краткая формулировка иерархии пороков и, соответственно, иерархии добродетелей. Это любимый Иосиф Бродский. Ворюгам не милей, чем кровопийца.
Если... Но Бродскому уже возразили по этому поводу.
А что ему возразили?
А сказали, что вот ворюги, они есть кровопийцы.
Этот аргумент я знаю, и я так возражал. Но есть и другое возражение, сейчас я его продолжу. Есть более расширенная формулировка. Вот два главных порока тогда – воровство и убийство. Две главных добродетели тогда – это мирность и щедрость. Вот по средневековым таким классификациям. Есть нормальная католическая классификация, современная, отмечу, четыре добродетели. Благоразумие, справедливость, мужество и воздержанность. Прелестно. Есть классификация более ранняя, она не католическая, потому что она основывается на классификации на семь пороков, которые изобрел Евагрий Понтийский, это, конечно, скорее восточный мыслитель, но она, в общем, достаточно общая для всего христианства, и там на семь разных отсеков, и вы понимаете, что любопытно, вот во всех этих трех классификациях Бродского, католического катехизиса, Евагрия Понтийского, Раббана Мавра. Не то чтобы там нет лжи. У Раббана Мавра, например, богослова 9 столетия, там ложь упоминается. Но вы знаете, как смешно? Ложь упоминается как антипод жадности. То есть ложь и противостоящая искренность – это достояние вождя, такого феодального, который щедр, милосерден, уступчив и так далее. А вот для современного человека, вы понимаете, если мы берем ну, как бы эталон недобродетельности Владимира Ильича. Владимир Ильич был рассудителем? О, да, был. Он умел, когда нужно, промолчать. Он был благоразумен, пруденция на древней латыни. Был он справедлив? Ну, конечно, кого надо расстрелять, а кого надо простить. Был он мужественен? Все-таки, конечно, да. Он вернулся в Россию после революции и понимал, что рискует. Был. И тем не менее, первый его порок, он же и тот, который все деформирует, это лживость. Потому что он, как сам и говорил, ради победы пролетарского дела мы можем солгать и должны лгать. И тогда мы Бродскому отвечаем, что дело не в воре и не в кровопийце, а дело в искренности, дело в честности. Католический епископ, как я подозреваю, православный, и не только епископ, он может солгать во спасение. А Господь лгал во спасение?
Нет. И более того, опять же, в учении Господа ложь, кстати, увязывается с воровством. Ну, это то же самое, как в библейской традиции. Безумие и порочность – это тоже синонимы.
То есть ложь, можно сказать, что она в этом смысле противостоит не столько искренности и честности человеческой, сколько она противостоит принципу откровения, принципу открытости Бога по отношению к человеку.
Да, и собственно, искренности человека по отношению, так сказать, к другому человеку. Совершенно верно.
То есть если люблю, то не лгу.
Но тут вот, может быть, наши слушатели вспомнят славянский текст Псалма, а как же вот ложь – конь во спасение. Ну и вот отсюда известная народная поговорка, ее, кстати, в церковной среде можно услышать, вот ложь во спасение. Но, опять-таки, это...
Есть такое государство, отец Иннокентий, да. Я даже сказал, страна, Ватикан. Да. Так вот там солгать и сказать, что мы вас факс не получили, у нас в факсе кончилась бумага, это считается абсолютно нормально. Святая ложь, нормально, для спасения вашей же души. Будем считать, что мы вашей бумаги не получали. Так что это не проблема русского народа, хотя в России вот эта вот ложь во спасение приобретает очень своеобразные черты.
Вот, хотя, собственно, подлинный текст там, значит, такой, что именно конь для спасения, так сказать, ненадежен, что вот не спасет конь. Ну, опять же, если на то воле Божией не будет. Ну, а поскольку перевод этот древний, и он калькирует греческий текст, в данном случае даже не еврейский текст, то вот получилось, ну, такое паронимия называется. Это вот Ольга Александровна Седокова целый словарь парониму, значит, славянского языка издала. Ну, это как раз вот один из тех случаев.
Но, видите, вот тогда я скажу так, спрошу так. Розанов, например, наш русский православный Василий Васильевич, он говорил, что он даже вообще не знает, как слово «нравственность» пишется, через «ер» или через «е». Его младший современник, основатель организации Opus Dei Римо-католической, Хосе Мария де Скрива, говорил, что у него добродетельные люди сидят уже вон в затылке, он себя хлопал при этом по шее, что «упаси Господи меня от добродетельных людей». И я думаю, что они оба имели в виду вот что. Вот, допустим, я ослепну, мне понадобится компьютер, страшно дорогой для слепых, сейчас такие есть. И мне его принесут, но я не всегда... Вы понимаете, вот сухая ложка рот дерет. Если я заподозрю, что меня обманывают, или что человек, который мне его дает, дает не с той целью, которую декларирует, я, может быть, и не возьму. И вот этот бунт против добреньких, против добродетельных, которые вроде бы кормят, спешат делать добро, накормить голодных, это же все большевистские лозунги мира, хлеба, дворцы крестьянам. Но ведь это же сатанинская какая-то.
Ну,
штука.
Так вот это как раз радикальная коммунизация. Но там другое дело, что она тоже была лжива, потому что, допустим, вожди большевиков, ну, жили вполне себе варственно.
И... Вы видели Горки Ленинский? Ну, что это?
Не, ну, что Горки Ленинский? Это
да, Максима Галкина по... больше дачи.
Ну, это другой вопрос, что мы не будем тут сравнивать, да. Но Горки Ленинский – это Голицынская усадьба, потом она Морозовой принадлежала, в общем, тоже не самой бедной женщине в Москве.
Человек, вы завистливый человек.
Нет, я не завистливый, я объективно оцениваю.
Вы считаете квадратные метры в чужом, значит, доме?
Нет, нет, нет. Я просто говорю, что Владимир Ильич себе, ну, жилищные условия
получил.
Он другое дело, что своих партийных товарищей, он, так сказать, в коммуналке поселил.
Политбюро. Отец Иннокентий настояла и обязала. Ну, почему папа римский живет все-таки во дворце? Он, правда, сменил большой дворец на маленький, но потому что это общее решение такое. Да. Это ведь ложь, когда вдруг мы говорим, что да, церковь богата, у церкви то, но это же мы вот собрались на собор и постановили, для функционирования церкви нужно, для того, чтобы аппарат церковный работал, нужно расходы на менеджеров, на бухгалтеров и так далее. Это ложь или правда? С одной стороны, правда. С другой стороны, какая-то вот в свете Евангелия это кажется колоссальной ложью.
Ну, вот, понимаете, вот, если вот иметь в виду вот то, что Скрива говорил, и то, что вот вы как раз привели, но тут опять-таки вернемся к источникам, вспомним знаменитый гимн любви с первого послания Коринфянам апостола Павла, что вот если я любви не имею, то я ничто, даже если, да, и там, кстати, между прочим, дается пример, как раз показывающий, что вот эта радикальная коммунизация, это рассматривается как что-то экстремальное, что если я раздам все свое, все, чем я обладаю, и отдам нищим, а любви не имею, то есть, значит, все не отдавали. Отдавали, ну, по мере надобности, вот, а это требование вот отдать все, это уже вот после катастрофы 70-го года, когда, значит, действительно люди умирали с голоду, ну, и вот такие лозунги появились.
А помните... Да.
Но здесь важно, что вот если любви нет, то я ничто. И там, значит, еще есть слова, вот потом их исказили, что если я тело отдам на сожжение. Там на самом деле, что если я вот так вот буду, как бы всего себе отдам служению, чтобы прославиться, там не сожжение имелось в виду, это потом просто, ну, это при передаче текста похожее слово.
Там есть запас прочности,
да, смысл да, ясен. Да. Ну вот, то все равно нет мне никакой пользы. То есть, о чем говорит Павел? О том, чтобы между христианами была любовь. И там дальше перечисляются действительно свойства этой любви, которые, ну, иногда покажутся вот современному человеку, христианину благочестивому, православному, или католику, или баптисту, или там лютеранину, ну, скажем, несколько странными. Любовь всему верит. Ну, то есть тебе там глаза лгут, как же я могу там верить? А тут любовь всему верит. На все надеется, все переносит. Долготерпит, там вот это вот такое тоже слово.
И?
Ну,
вот. Добродетель всему верить? А как же насчет добродетеля пруденции, рассудительности?
Ну, вот, вот, понимаете, вот. Но вы знаете что, я вам скажу так, что действительно, скажем, вот я, например, человек, ну, как имеющий опыт жизни в СССР, где действительно все на лжи строилось. Вот когда Рейган сказал, что империя зла, я его поправил в модусе лжи. Вот. И я человек достаточно недоверчивый, ну, вот, скажем,
ну, власти. Ну, что вы клевещете на советскую власть? Вы человек недоверчивый, скептический, просто в силу того, что вы филолог. Вот, вы образованный человек, который использует свою критическую способность для анализа древних текстов, новых текстов. И, в общем, дай бог, чтобы у всех это критическое мышление.
Да, но я вот хочу вернуться к Павлу. Вот когда,
да, значит, всему, то, верит. Всему верит.
И вот действительно, допустим, я, скажем, ну, даже более того, ну, вот Бультон был, счел бы этот язык мифическим, ну, это язык Павла, он говорит, дар развлечения духов. Вот я считаю, что он у меня есть. То есть, ну, я в людях разбираюсь. И, скажем, вот я вижу человека, я вот как-то вижу, врет он мне или нет.
Так вот. Так, я быстро, лихорадочно соображаю, значит, как у меня сейчас вообще совесть чиста, чтобы рядом с вами сидеть. В пределах. В пределах.
Да, так я вам скажу такую вещь. И я ловлю себя на одной простой вещи. На том, что действительно я там человеку не верю и так далее, потому что, в общем-то, по большому счету, я его и не люблю. То есть, нет, это не значит, что я там хочу ему зла и что-то буду ему делать, то, чего я не желаю себе. Но, понимаете, собственно, Иисус вот эту максиму, не делай другому ничего того, чего ты не желаешь себе, она, кстати, есть в Дидахе, но он-то ее сформулировал иначе. И сформулировал совершенно беспрецедентно. Я всегда тоже себя ловлю на этом, что вот я чего-то от кого-то хочу, а достоин ли я этого? Как вы хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступаете с ними. Именно в этом законы пророки. То есть,
Понимаете? Хорошо. Можно тогда вспомнить рассказ Антона Павловича Чехова. Он очень странный, потому что он и не юмористический, и не реалистический. Он какой-то странный, словно переводной, что вот где в одном городке жил замечательный врач, который всех лечил, бескорыстный такой Антионыч. Вот, и вдруг его убили. Вот, и убийцу поймали. Он оказался не из горожан, а вот какой-то бродяга. Вот, его судили, все было ясно. Вот, но судья и все, вот уже надо выносить приговор, и вдруг судья говорит, невиновен. Потому что, говорит судья, я не могу поверить, что нашего доктора кто-то мог бы убить. Пусть он идет. Мне кажется, что вот это образец тех рисков, плюсов и минусов, скепсиса и доверия. Отключить скепсис. Текст анализировать будем, человек анализировать. Иногда отключить скепсис, потому что ущерб от скепсиса, ущерб от знания дурного в человеке может быть больше, чем ущерб от недоверия. Уж лучше пусть он меня обманет, чем я
обманул сам себя.
Чем я его обману и так далее.
Это замечательная, кстати, постановка вопроса. Еще на чем я себя поймал?
Ну, к вопросу о самопожертвовании. Самопожертвование, да, это же не на амбразуру бросить.
На чем я себя поймал? Что вот
любовь, а довериться другому?
Это когда ты любишь другого, несмотря ни на что.
Но вот что это же, именно вот, это вот вы, имеет в виду. Вы монах, отец Иннокентий, а жена бы меня спросила, если бы я ей сказал, я тебя люблю, несмотря ни на что, она бы так сразу прищурилась бы и спросит, это на что ты не смотришь? Что значит? Но тогда я спрошу так. Вот опять же классификация грехов на 7 пунктов, соответственно, ну там что значит? Гордыня, зависть, гнев, уныние, жадность, чревоугодие, страсть к роскоши. И, соответственно, 7 видов добродетели. Ложь, она затерялась, как я уже говорил, в чревоугодии. То есть человек врет, чтобы нажраться. Но все 7 этих пунктов, вот, которые обозначил Евагрий Понтийский, и они, в общем, восходят к античной стоической философии и этике.
И, в общем, кстати, в христианство, они, так сказать, очень по-касательному относятся.
Может быть, но они...
Потому что пришел Сын Человеческий, ест и пьет.
Ест и пьет, но не напивается, там этого нету. Но в любом случае я хочу сказать, что все эти свойства, вот Евагрий Понтийский, вот он пошел в Египет, но и там отшельники, и он отшельник. Ну, я только напоминаю, что Понт – это не Черное море, юг, а это север Малазийского полуострова, то есть это нынешняя Турция. Но это заповеди для человека, который живет как Диоген в цистерне. Вот можно быть гордым наедине, целомудренным или нецеломудренным наедине, обжираться или воздерживаться наедине – это монопроблемы. А современный человек, да и спаситель тоже, это все-таки человек, у него на первом месте. Вот вы пишете или писали когда-то там, вот мои профессиональные качества, как сейчас вот пошла американская мода, она позитивная, хорошая мода. Так там что на первом месте? Даже не профессиональные навыки, это не обсуждается. А на первом месте коммуникативность. Опять же, это не только лжешь ты или нет, а это очень широкое понятие. И тут и гордыня, и зависть преображается их понимание. Но, соответственно, понимание добродетели. Ты рассудителен. А ты не будешь, как вот все эти тоже американские такие офисные фильмы, где изображаются вампиры во главе коллектива. То есть добродетель благоразумия может оказаться пороком, если она не коммуникативна, если она как змея, пожирающая свой хвост, замкнута внутри себя. И сколько таких рассудительных начальников, рассудительных подчиненных, но это же сатанизм почти. Это же разъедает душу.
Ну, понимаете, опять-таки, если вы к американскому опыту апеллируете, там очень как бы важный момент. Причем в деловых отношениях.
Это христианство что, безделье, отец Иннокентий?
Нет. Ну, там, значит, вот как бы вам могут кинуть, и это будет как тяжкое обвинение, что вы не искренне.
Потому что это обесценивает все.
Да.
А русский человек, я прошу прощения, что я обобщаю, но человек с опытом советской жизни, скажем так, с опытом несвободной жизни. Как человек выживает при несвободе? Неискренностью. Пряча, беги, скрывайся и таи мечты заветные свои. Другому как понять тебя? И он приезжает в более-менее свободную страну, в более свободную страну. И там первый пункт – это как раз открытость, потому что если ты прячешься, таишь, то у нас пропадает возможность что-то вместе построить. Угу. Значит, меняется само понятие о добродетели. Но это все равно христианский взгляд. То есть целью-то является спасение, как созидание, как общение, кайнония, коммуния. Так значит, все-таки от Средневековья хорошо, что мы ушли, возвращаться в 17 век не будем?
Не будем. Возвратимся к истокам.
Вот тоже, вот я не уверен, что когда речь идет о Боге, сказать, что возвратиться к истокам, Бога-то все это и исток, и устье одновременно. Это как река,
это
как
верно, океан. Это верно.
У океана
это
нет
верно.
Истока. Я это к чему? Вот опять же, очень смешно, я вот смотрел один средневековый катехизис перед программой, ну, латинский, и там все семь добродетелей объединены были в покорность. Гордыня, ей противостоит смирение, как послушание, покорность, кротость. Кротость и в Евангелии есть. Да. Открываю новый католический катехизис, или православный, Макарий. Вот. И там тоже. Но у современных католиков покорности нету в числе добродетелей. Как я уже говорил, там благоразумие, справедливость, мужество и воздержанность. Вот. А в православной русской традиции покорность осталась. Угу. То есть, оказывается, главный православный у нас дядя Том. Тогда выходит, откуда это представление о покорности и безропотности? И это включает в себя, кстати, все-таки и неискренность.
Ну, вы знаете, очень много идет от поздней античности и средневековья, и вот, собственно говоря, от союза церкви с государством.
Когда... Таким боком. Ну, что, таким опять боком... государство виновато?
Виновата церковь. Виновата церковь, которая вот себя поставила на службу, которая оказалась сервильна.
Ну, вот, я сижу дома, у меня домашний. Причем тут там патриарх Константинополя? Я у себя в Понте сижу. Я нет, не искренне, потому что кто-то союз с государством заключил.
Нет, понимаете, в чем дело? Тут это вот противостоит, собственно, этике библейской и этике, собственно, новозаветной. Где действительно все люди равны пред Богом. И где, вот, ну, там как сказано, что вот славянски это блаженне алчущие, жаждущие правды, яко те и насытятся. Вот сегодня в чине отпевания я это читал. А по-русски это как? Что блаженны изголодавшиеся по справедливости и жаждущие ее. То есть требование справедливости – это то же самое, как вот, ну, мы не можем жить.
То есть это добродетель.
Это не просто добродетель, а это то, без чего жить невозможно. Мы не можем жить без еды и питья. Соответственно, мы не можем жить без справедливости.
Я попрошу, вы все-таки на радио свободы, да еще с христианской точки зрения, давайте без демагогии. Можно жить без жажды правды. Я понимаю, ну как, если я правильно понимаю 10 заповедей блаженства, 9, там ведь о чем речь? Тебя избили, и ты плачешь, но Бог тебя утешит. Люди не утешат, Бог утешит. Тебя свергли и отобрали имущество, и ты, как Лазарь, значит, гниешь на рубище. Вот. Бог тебя исцелит, и все. Тебе соврали, у тебя засекретили архивы, все документы о твоих родителях сожгли, и ты не знаешь о них правды. Врачи тебе не говорят, что у тебя рак. Ты хочешь знать правду, и вокруг секретность. Бог тебе откроет правду. Вот таков лейтмотив заповеди блаженства. Но трагедия в том, как в нацистской Германии, что большинство людей и не хотели, и не хотят знать правду. Еврей-сосед куда-то исчез. Мое какое дело? Это меня не касается, это дело начальника. Сколько погибло в Чечне с 1994 года? Ну, это дело Роскомстата, а я тут при чем? Это не мое дело знать, это не то. Прекраснейшим образом люди живут без правды, и нежелание знать правду многие и считают главной добродетелью и способом жизни.
Но это противоречит Евангелию, потому что дальше сказано, вот, блаженны изгнанные правды ради, а тех есть Царство Небесное. То есть блаженны те, кто терпит, именно борется за справедливость, и поэтому терпит всякие невзгоды, так вот он уже пребывает в Царстве. Причем не в Царстве Небесном, правильный перевод Царство Небес. То есть оно не где-то там на небесах, а именно, ну, небо – это эвфемизм Бога, то есть Бог нам диктует свою волю, и мы ее исполняем здесь и сейчас, и в частности отстаивая свои права, и в частности отстаивая справедливость.
И еще правду.
То ну, есть... правда, это славянское слово. Вы знаете, у меня был очень интересный случай. Где-то году в 91-м один ливанский христианин, баптист, такой же пожилой человек, говорит, вот вы все время говорите о справедливости. Вы знаете, я 5 раз всю Библию перечитал и нигде это слово не нашел. Я говорю, совершенно верно. А нашли, говорю, вы там слово «правда». Да, конечно. Так вот, «правда» – это по-славянски и по-русски, скажем, в 19 веке.
А по-гречески это «дикое»?
«Дикие осюны». Дикие осюны. Вот, это как раз есть справедливость. И, кстати, Владимир Ильич Ленин газету свою назвал «Правда», имея в виду именно справедливость.
Это сильно. Хорошо, тогда вопрос...
Это вот вопрос о славянизмах, так сказать, языке Ленина. Славянизма.
Но зато ведь какой есть дивный славянизм. Воспоминания князя Георгия Евгеньевича Львова, который первый премьер временного правительства, я бы сказал, единственный русский святой политический деятель на протяжении... всех 500 лет истории, собственно, России. И у него там, в этих воспоминаниях, целый гимн русскому человеку, русскому крестьянину, где он, в частности, пишет, что для русского крестьянина одна из первых добродетелей, а может быть, даже и выше, это смиренство, даже не смирение, к вопросу славянизма, смиренство. И высшая похвала. Вот он такой, как будто бы его и нет. Вот он... Но мы понимаем, что эта характеристика не нигилистическая, а это как Дух Божий, что вот он такой, что он есть, но как будто бы его и нет. Он мне вроде бы не мешает, но я понимаю, что если он исчезнет, то я задохнусь без этого человека. Собственно, сам Георгий Львов и был таким человеком. Вот он вроде бы вот никому не навязывал ничего, никому старался не приказывать. Он был такой вот перекресток, он всех связывал. Но когда он подал в отставку 8 июля 17 года, тут все и стало рушиться. Оказалось, что вот этот человек, как Дух Святой, вот он исчез, и многое стало, как мы хотели, а исчезла канва, по которой ниточками-то все вышивалось. Значит, тогда оказывается, что вот это вот смиренство, способность... вот как бы исчезнуть семи вот
пало в землю. Кстати, это очень правильное определение. Если говорить о смирении, это вот...
А как определить, где смирение и смиренство, а где конформизм и подличение?
Ну, собственно говоря, что такое вообще смирение? Ну, допустим, самая частотная русская фамилия Смирнов.
А не Кузнецов?
Нет, Смирнов.
Да, Смирнов?
Да. Так вот, здесь что интересно, это человек, который действительно как бы самоупраздняется. Ну, если буквально вообще вот греческий термин, которому соответствует смирение взять, то это как бы ну, вот еще умаление было. То есть это вот действительно человек как бы так вот, вот он где-то достаточно, может быть, высокий физически и так и духовно, но он так снижается... и его как бы становится невидным. То есть вот Львов, в общем-то, правильно. Ну, все-таки у него образование-то было хорошее, гимназию еще кончил.
Он очень ненавидел Поливановскую гимназию
вообще. Ну, это, это другой вопрос.
И греческий язык, в частности.
Это другой вопрос.
Мы тоже так учили.
Ну, так, ну, это кому как, в общем, да. Но вот как раз это есть такое самоупразднение. И,
Но ведь это целиком противоречит тому, что современный человек, вот опять если брать американскую этику за идеал современности, что не тушуйся, слово изобретенное Достоевским, не тушуйся, умей подать себя, не стесняйся, не хвастай, но говори правду о себе. Так как? Это сочетается со смирением?
Ну, понимаете, в чем дело? Здесь разные вещи немножко имеются в виду. Значит, что касается... Это не только касается американцев. Это, собственно, меня также воспитывали вполне такие вот российские интеллигенты, что действительно не тушуйся и, да, действительно умей себя подать. Но правильно, что подавай то, что есть, а, так сказать, не блефуй. Вот. И здесь это имеется в виду, но это касается... какой ситуации? Ситуации, допустим, трудоустройства. То есть человек должен показать, что да, вот как бы его компетенции хватит вот занимать данную позицию. Вот. Но что касается вот этого, собственно, самоупразднения, вот этого смирения, то здесь речь идет другое. Речь идет, чтобы действительно себя не выпячивать и как бы не какие-то свои интересы удовлетворять за счет других.
То есть это тогда ближе к тому, что по, вот в американских описаниях добродетелей, секулярных, ну и христианских, называется способность работать в команде. Teamwork.
Ну да, да.
Главное в танке, как известно, понятно что. То есть уметь не отравлять другим жизнь.
Совершенно верно.
Тогда скажите мне, каким боком, вот опять же, я беру средневековый катехизис, но он абсолютно стандартный, я поэтому на него ссылаюсь. Значит, порок гордыни, тщеславие, самопревозношение, что ему противостоит? Повиновение это мы обсудили. Соперничеству под вид гордыни противостоит бескорыстие, тоже понятно. Лицемерию – естественность, несогласие – мир, хорошо. Стремлению к нововведениям, благоговение перед Богом и почитание предков. Как будто бы конфуцианец писал. И ведь я думаю, что это более сохранно не в Западной Европе, не в Америке, и не в какой-нибудь Африке или Латинской Америке, а именно в России. Я помню репортажи с тюрьмы, обсуждали одного диссидента нижегородского, посаженного 3 года назад, и он работал в концлагере в школьной библиотеке, и о нем заведующая библиотекой с ужасом вспоминала одной фразой. Он хотел перемен, как вот прямо при Горбачеве. Почему вдруг стремление к нововведению противопоставляется вере в Бога и благоговению перед Богом? Адам и Ева к реформам стремились. Вот эта мысль Мильтона.
Вы знаете,
творчество невозможно без Бога.
Да, вы знаете, это интересная постановка вопроса, потому что, опять-таки, если мы обратимся вот к учению Иисуса, то увидим, что он, собственно, не выступает как социальный реформатор. Хотя вот некоторые экзегеты XIX века, немецкие, ну, в частности, вот Штраус самый известный, именно в этом качестве его хотели представить.
Ну, и он скорее разрушитель. Социальный.
Вы знаете, опять-таки, это вот то, что касается уже Евангелий канонических, написанных после, когда в ситуации действительно разрушения, значит, вот евангелисты много Иисусу приписали.
Нет, отец Иннокентий, это касается непосредственного христианского опыта, если это реальный опыт, я думаю, он соседствует, благоговение перед Богом как Творцом и изумление перед Богом, перед Его Духом и перед Его Сыном, как чем-то взрывоопасным. То есть Творец это не просто слепил и укатилось, а это я как муравей, и как бы это и я склонен консервировать жизнь, а он толкает меня.
Ну, вы знаете, сейчас мы до этого дойдем. Значит, дело в том, что Иисус говорит, что я пришел не нарушить закон и исполнить.
То есть он консерватор.
Да. Но закон-то не исполняется, а он требует его исполнения. И поэтому он и говорит, что блаженные, страдающие, значит, изгнанные за справедливость.
А как тогда
справедливость, которая зафиксирована в законе.
А как из соблюдения закона рождается у Спасителя «предоставь мертвым хоронить своих мертвецов», а в катехизисе «почитание предков»?
Так вот, дело в том, что вот эти слова, они совершенно четко, я могу сказать, они Иисусу не принадлежат.
Да вы что?
Да.
Жалко.
Жалко. Но вот вы знаете, я специально в книжке там все это разберу, это вот немножко даже превзойдет результаты семинаров по Иисусу американскому.
Так.
Вот. И это уже ситуация действительно, когда вот рушились в том числе и семейные отношения, вот по, ну как бы мы сейчас сказали, по идеологическим соображениям.
А вы с этими словами согласны или нет?
Нет, я с этими словами не согласен, и Иисус этого сказать не мог, потому что у него чти отца и мать, для него это было свято. Он сказал другое. Так. Что ты говоришь карбан, ну, то есть жертва на храм, то, чем бы ты от меня пользовался, это говорят родителям, вот, и вот он это осуждает, что нет, что вот то, что нам нужно дать родителям в их старости для их содержания, это вот этот сыновний долг, который необходим.
У нас осталось совсем чуть-чуть времени, отец Иннокентий, я тогда заострю на простом примере, потому что мы поговорили вот от рождения, жизнь, приближаемся к краю могилы. Моменте мори. Вот для меня образец современного добродетельного человека, неверующего, это Борис Стругацкий, недавно умерший, царство ему небесное, который завещал, как Константин Симонов 40 лет назад, свой прах развеять, значит, около Пулково в обсерватории. И сегодня на Западе многие люди даже просто исповедуют такие экологические похороны, когда там кто-то в кристалл свой прах спрессовывает, кто-то в горшочек с торфом, чтобы оттуда лопух рос более плодотворно. И мне кажется, это по-христиански. Мне кажется, это Дух Божий в них говорит. А вот у нас эти гранитные монументы с православными крестами, набожными, это не по-христиански. Потому что есть мертвенность какая-то, это не память о смерти. Это как-то, может быть, больше-то верует на самом деле в воскресение тот, кто сказал, чтобы не ходили ко мне на могилу, не занимались идолопоклонством. Вот. Хотите меня почтить, откройте душу небу. Ну так.
Нет, ну,
а вы, как священник, заинтересован в отпеваниях? Нет?
Ну, ну, видите, для меня это приработок, а не основное занятие. Но, опять-таки, это почему? Что это пользуется спросом. Я вполне себе допускаю, что вот я еще доживу, когда вырастет поколение, которому это станет не нужно.
А вы этого хотите?
Нет. Понимаете, я, что значит «я хочу»? Вот, вы понимаете, я не люблю
добродетельно
эту игру в хотелки.
Что? Добродетельно копить
пусть
всю жизнь.
Пусть будет, что будет.
Добродетельно нет, но копить случае... деньги на последние...
Нет, но действительно ставить какие-то гранитные памятники, нет, мне вполне хватит скромненького деревянненького крестика.
А другому? Прихожанам вы что посоветуете? Где добродетель, вот последняя, твоя смерть? Собирай деньги на хороший памятник или отдай эти деньги?
Нет, конечно, деньги надо отдать. Ну, вы знаете, пример этому дал митрополит петербургский Антоний Ватковский, у которого был конвертик, значит, с деньгами на памятник, и на, вернее, даже на похороны. Вот, а когда он умер, и, значит, там стали его бумаги рыть, конверт оказался вскрытый, и на конверте было написано «эти деньги, значит, розданы».
Это напоминает современника митрополита Антония.
Он скончался в 1912 году.
Да, в 1908 скончался святой праведный Иоанн Кронштадтский, после которого, во-первых, осталась наличка 53 тысячи рублей. Но это примерно полмиллиона на сегодняшние деньги, долларов. Вот. Во-вторых, по приказу Николая II его прах был перевезен в Петербург и похоронен в беломраморном склепе. А вот жене, когда он умер, отказали, чтобы она была там похоронена. И кто выходит добродетельный? Митрополит Антоний или Лев Толстой, который завещал его, похоронили просто во враге? Вот. Или святой праведный Антоний.
Вы знаете, с митрополитом Антонием еще интереснее. Значит, там поставили большой деревянный крест, даже такой резной, я видел фотографию. И вот профессор Успенский, который медиатурку преподавал в Ленинградской духовной академии, он еще рассказал, что во время Ленинградской блокады этот крест кто-то спилил и говорит, вот владыка Антоний при жизни людей согревал и после своей смерти кого-то согрел.
Это замечательно, то есть так похоронить, то есть, пожалуйста, сожгите меня, но среди бомжей, чтобы они могли погреться. То есть пусть я пойду в гиену огненную, лишь бы замерзающий согрелся. Это, мне кажется, да, это
нет,
хороший символ.
Нет, ну, он-то об этом, естественно, не думал, но вот так исторически сложилось. А сейчас стоит скромный деревянный крестик, гораздо более скромный, чем вот в 12-м году ему поставили, но наряду с другими вот такими же деревянными крестами, значит, монахов Александра Невской лавры.
Так и Спасителя распяли-то не на мраморном кресте все-таки, а на деревянном. Вы слушали программу с христианской точки зрения, посвященную добродетелям. У нас в гостях был священник и богослов, автор многих книг о Евангелии и этике христианской, отец Иннокентий Павлов. Вел программу Яков Гротов.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Что значит для вас свободная Россия? свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Эти люди есть для нас свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.